Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в этой студии, студии «Светлого радио», приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И я Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Сегодня вместе с нами и с вами, здесь, в этой студии, в ближайший час этот светлый вечер проведет Александра Ранг, председатель фонда «Отма». Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Давайте сразу расшифруем, что значит «Отма».
«Отма» — это Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, царские дети.
Ну и об этом мы, наверное, сегодня тоже немного поговорим, но в первую очередь мы сегодня говорим про человека, о котором, наверное, людям, ну, не сильно интересующимся историей середины 20 века, историей Второй мировой войны, его имя, наверное, ничего не скажет. Дело в том, что действительно человек, о котором известно немного, но, тем не менее, этот человек сделал столько всего. Вот, думаю, что Александра нам сегодня подробно расскажет в течение программы. Александр Шмарель, родившийся в Оренбурге, в России, в Российской империи, на самом ее закате, проживший совсем недолгую жизнь, погибший в 40-е годы в Германии. Александр Шмарель. Кто это такой?
Александр Шмарель – это мученик. Полное его имя – святой Александр, святой мученик Александр Мюнхенский. Он прославил 5 февраля 2012 года. Вот. Его значение, конечно, для русских немцев, для Германии и для России очень велико. И очень жаль, что о нем знают в России очень мало. В Германии также как бы не очень много знают о нем. Конечно, знают в Мюнхене. Во время прославления, он поместный святой, началось его уже, так сказать, более широкое прославление. Потому что архиепископ Кирилл должен был прибыть из Соединенных Штатов Америки, да, от нас. И у него была задержка, он не смог, так сказать, взять самолет и приехать еще по каким-то причинам. И вот он во всех храмах епархии тоже, значит, предложил служить службу Александру Шмарелю в этот день. Кроме этого, как бы уже в других городах Германии начинают его прославление тем, что улицы, площади называют его именем. Вот у нас в городке Раунхайм, это недалеко от Франкфурта на Майне.
А вы там живете?
Я там живу. Названа, значит, площадь в честь Александра Шмареля. Причем очень такая символичное такое название, символичное.
Шмарель-плаца? Шмарель-плаца?
Шмарель-плаца.
Давайте все-таки поговорим о том, кем он был, потому что мы уже поняли, он прославлен, канонизирован он в Германии как местно чтимый святой. Если я не ошибаюсь, могу путать, он еще и прославлен как местно чтимый святой в лике новомучеников в Оренбургской области. Возможно, что-то путаю. Но расскажите про него, про его жизнь. Он прожил всего 25 лет, да? И за эти 25 лет, это, в общем, одни из самых трагичных вообще лет в истории Европы, не только нашей страны, но и Европы в целом. 1917, я напомню, 1943 год. Всего 25 лет. Даже до 26 он немного не дожил, буквально пару месяцев. Но расскажите, как так вышло, что, родившись в Оренбурге, в России, кстати говоря, он участвовал во Второй мировой войне на стороне Германии, но при этом прославлен как святой и погиб в Германии как участник сопротивления.
Да, как участник сопротивления. Дело в том, что если мы, как мы знаем, что он родился в Оренбурге и в трехлетнем возрасте, по стечению тогда политических разных обстоятельств, его семья переезжает в Мюнхен, и они берут с собою, так как мать его умерла, в общем-то, и он остается сиротой, однако отец его снова выходит, снова женится, и, так сказать, они решают переезжать в Мюнхен. В Мюнхене, в Мюнхен берут с собой они еще и Феодосию Лапшину. Это их, его нянечка. Она православная христианка, верующий человек. И, конечно, Александр к этому времени, он уже крещен. Она за ним ухаживает, он растет, она ведет его в православный храм в Мюнхене. Он владеет очень хорошо русским языком. У него появляются братья, брат и сестра. Вот, семья его проживает в Мюнхене. Он живет обыкновенной, нормальной, так сказать, жизнью немецкого мальчика, ходит, так сказать, играет с ребятами там во дворе, и все, у него много друзей. Друзья, вот, допустим, Софи и Ханс Шоль, они с детства его друзья. Потом он поступает в Мюнхенский университет на медицинское отделение, потому что отец его как бы врач, доктор, он уже и в Оренбурге работал, там медициной занимался, и он по стопам отца решает идти действительно в медицину. На одной из икон, которая написана для него, она написана была уже довольно давно до его прославления, в сонме новомучеников на иконостасе Мюнхенского собора. Там он изображен в белом хитоне, и на руке у него повязка как бы вот с красным крестом, значит, вот об этом говорит. Когда он учился в университете, то в это время началась война. И как молодой человек он очень, конечно, остро отнесся к этой ситуации, потому что он очень любил Россию и любил Германию. И вот это как бы его была такая внутренняя как бы проблема, конфликт, да, как что власти его страны и люди пошли, так сказать, они решили напасть на его родину, где он родился. Языком какой он, значит, русским языком он владел, литературу он читал, он любил как бы Россию очень крепкой такой любовью. И вдруг он увидел также свой народ, который пошел за Гитлером, пошел за этими властями, да. И поэтому этот народ для него был его родным народом. Это была его, также его родина. И для него это было очень важно каким-то образом отреагировать на такую ситуацию. И вот его друзья также были, так сказать, возмущены подобной ситуацией. И они организовали небольшую такую как бы ячейку сопротивления. К ним присоединились еще несколько человек, студентов. Кроме этого, у них в университете был также один преподаватель, который как бы тоже хотел каким-то образом участвовать в этом сопротивлении. Его совесть здесь не позволяла, так сказать, смотреть на эту ситуацию. Он поддержал этих молодых студентов.
Ну, простите, да, что я вас перебиваю. Тут еще есть несколько, насколько я представляю из его биографии, да, фактов, которые очень хорошо характеризуют вообще личность Александра. Это то, что он сначала, когда ему предстояла воинская служба, отказался присягать Гитлеру. Потом он, ну, потом все-таки так сложилось, что ему пришлось принести эту присягу, но когда он принимал участие в аннексии Судет в 1938 году, его мировоззрение окончательно изменилось, и он увидел, что чехи, в общем, австрийцы относятся к Гитлеру, гитлеровской армии именно как к захватчикам, и тогда он окончательно поменял свой взгляд вообще на войну и на военную службу. А в 1940 году, когда ему опять пришлось служить, уже во временно, уже полным ходом шла Вторая мировая война, он добился того, что он служил в санитарном батальоне и не брал в руки оружие.
Да, и он не служил в санитарном батальоне, им предлагали просто практику. Все, которые студенты, которые учатся и до сих пор в Германии, им предлагают определенную практику, допустим, на 3 месяца, 2 месяца. Поэтому их с друзьями послали тогда, как, значит, сопровождать как бы немецкие войска именно вот на эту практику. Естественно, я думаю, что он интуитивно уже с первым столкновением, которое было, по зову своего сердца уже не мог принять эту ситуацию как таковую. Но люди всегда хотят как бы хорошо видеть ту или иную ситуацию. Они, поэтому вот это... Я не думаю, что даже у него какие-то были сомнения внутренние, но внешне он хотел как бы примириться каким-то... Он надеялся на то, что вот эта как бы власть еще каким-то образом может повернуть назад. Он надеялся, что это не так как бы страшно, как он это уже предполагал и видел. Понимаете?
То есть для него это все-таки выбор против гитлеровской власти, а не выбор, вот есть две родины, одна первая, скажем так, другая страна, вторая, в которой он жил, и вот в этом конфликте кого же поддержать, если уж война
Нет,
идет, надо кого-то
выбрать.
Нет,
этого выбора у него не было. Этого выбора не было. Я говорю это, так сказать, также я живу за границей уже 35 лет. Я знаю как бы те чувства, которые испытывают наши соотечественники, которые, в общем-то, любят Россию. Но живя в стране, допустим, сейчас в Германии, как ее не любить, как не любить этот народ, простой народ, который фактически как бы, ну, такой же, как и мы. Мы точно так же любим, точно так же кого-то ненавидим, точно так же сомневаемся. Мы все люди. И поэтому, живя в этой стране, имея там своих, как бы, мы растим там своих детей, как мы не можем любить эту землю, как мы не можем любить эту улицу, на которой наши дети играют и так далее. Поэтому, конечно, для него это было не выбор между Россией и Германией. Это было однозначно как бы выбор между добром и злом. И вот это вот он видел, что зло, и не хотел верить в то, что вот это зло действительно настолько может поработить не только власти, но и его народ. Вот эта боль за народ для него была, мне кажется, самое острое. Вот за тот немецкий народ, который вот уже как бы на его глазах он поддерживал эту власть, он маршировал, он делал свой выбор, а он сделал свой выбор наоборот.
А вот есть у нас свидетельства его, не знаю, письма, дневники, на чем, что вы изучали, из чего этот выбор вырастает? Ведь, ну, если так пытаться себя поставить вот в тот период на его место, ну вот многие люди искренне поддерживают существующие немецкие власти. И да. В этом нельзя всех признать негодяями, всех этих людей. Они что-то считают, что-то как-то думают. Думают, что вот это да, это там стабильность, это какое-то вот преодоление, не знаю, каких-то проблем, это вот сильный лидер, вот мы за ним идем. Потом приходит разочарование, после. А вот в моменте не так-то просто это разглядеть. И вдруг появляется человек, который сразу это разглядел. Что он увидел, как он мыслил?
Я не могу сказать, как он мыслил. Я могу, допустим, такую небольшую историю рассказать, да, про такую совершенно бытового характера, чтобы, может быть, мы почувствовали то настроение, которое было во время войны. Небольшой городок, это рассказал нас Раунхайм, рассказал наш бургомистр, да, Томас Юе. И он говорит... Значит, дети играют на улице, занимаются чем-то там, мужчины сидят, пьют пиво и так далее. Дома матери готовят там ужин, обед или что. И вот бегает мальчишка домой, сын, и кричит: «Мама, война!» То есть такая эйфория, то есть объявили войну. И вот она, которая как бы мешала сейчас вот этот свой гороховый суп, она просто застывает с этой ложкой и не может... Ничего не сказать, ничего. Для мальчика это какое-то такое событие, о котором он понятия не имеет. Но для взрослой женщины, для матери, она прекрасно знает.
Для детей того времени.
Что это значит? Война. И вот эта застывшая эта мать, да, которая дальше не может продолжать свою работу в оцепенении, вот так, наверное, значит, понимаете, вот представьте себе, как, что, как страх какой у людей как бы был. Одна еще одна женщина сказала по этому поводу. Это была уже очень 90-летняя женщина во время вот этой сербской войны, когда 91-х годов, немка. Она говорит: мы жили очень хорошо, ездили в лагеря отдыхать, санатории и так далее, уехали там, значит, куда-то, и потом возвращались снова, как школьники, начинался учебный год. Мы видели, что ситуация была такая, как бы, нестабильная, страшная, что надвигалось аж какое-то зло. Мы видели это по всем параметрам, то есть нельзя было это вскрыть. Но мы думали, ну, может, не будет, может, пройдет и так далее. И мы не успели, когда уже полетели, так сказать, мессершмитты уже полетели над Польшей. Тогда уже было поздно. И она говорит: будьте бдительны, смотрите, чтобы не было поздно. То есть вот когда мы не ощущаем вот приближение грозы, да, а ничего не делаем для того, чтобы вот эта гроза как бы прошла или нас уберечь от этой грозы, то тогда бывает поздно. Вот таким образом. Поэтому, конечно, Александр в этой ситуации, так же, как и любой другой человек, он предчувствовал, видел все, но он не хотел с этим согласиться. А когда уже он по опыту своему и дальнейшему как бы жизненному пути уже в 40-м году, как вы видите, что там уже полностью он... Это нужно решиться на смерть, это решиться на жертву. Когда человек принимает такое решение, что он идет против всех, он должен все риски, которые есть, как сказать, уже просчитать.
О каком конкретном решении вы сейчас говорите его?
Идти против Гитлера.
Ну, в чем оно выразилось? Вот мы знаем, что он начал, создал движение «Белая роза». Но это уже позже, да. Я так понимаю, уже в 42-43 годах.
Нет, чуть раньше, в 41-42. Они в Советский Союз тогда попали, собственно, да. С гитлеровской армией. Они под Смоленском, в Джатске были.
Да.
И там он вместе, у него были несколько товарищей, Ганс Шоль и Вилли Граф, и они вместе с ними... пытались как-то взаимодействовать с местным населением, они видели жестокость, с которой гитлеровские солдаты обращаются с местным населением, они пытались показать другое, что у немецкого солдата может быть человеческое лицо.
Да, 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 конечно, они пытались в этом плане противодействовать и так далее. Но до этого у них уже была как бы ячейка, до этого у них уже были определенные как бы настроения, начали свою работу. А когда они уехали, это просто прервалось на эти 3 месяца эта работа. И когда они приезжают, они ее в полную силу начинают дальше как бы уже действительно вот выпускать эти листовки, 5 листовок было, да?
Тут тоже надо оговориться, просто чтобы стало понятным, да. Немного разное понимание пребывание солдат на фронте было в Советском Союзе и в Германии. Если в Советском Союзе, ну, это понятно, потому что на нашу страну напали, и не было возможности, естественно, солдату ездить в отпуск. Тогда как немецкие солдаты, у них была и ротация, и они имели возможность лечиться, отдыхать в санаториях, а потом снова возвращаться на фронт. Вот таким образом... они тогда и уезжали, они там какое-то время проводили под Смоленском, воюя, а какое-то время они проводили снова в Германии у себя дома с родными и близкими, тогда как там советские солдаты этой возможности были начисто лишены.
Да, конечно.
А про белую розу расскажите, пожалуйста, потому что мы вот сейчас Костя упомянул, и можно прочитать в биографии,
назвали,
что это
такое. Белой розой, да, это сопротивление назвали свое. Вот. Все думали, что это, в общем-то, очень большое само по себе такое, большая организация, потому что то количество как бы листовок, которые они печатали и разбрасывали, они ездили в другие города, у них были еще несколько человек, их, по-моему, было около 12 человек, да, а после этого уже и в других, там еще были ячейки сопротивления, но они были не такими как бы радикальными в этом отношении.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня председатель фонда «ОТМА» Александра Ранг. И говорим мы сегодня про человека, о котором не так много известно в России, больше даже, наверное, известно в Германии, несмотря на то, что родился он в Оренбурге, а погиб в 43-м году в Мюнхене. Это Александр Шмарель, канонизированный православной церковью в Германии как местно чтимый святой. И вот «Белая роза», о которой мы говорили, тоже интересное название, такое красивое название «Белая роза». Вроде бы ничего необычного в том, что таким образом называют движение сопротивления, нет, но любопытно то, что оно дано по названию книги. Это роман писателя Бруно Травена, о котором очень мало известно, он всячески скрывал все факты своей биографии, приписывая свои книги то Джеку Лондону, то еще кому-то, и дал всего одно интервью под конец жизни, в конце 60-х годов в Мексике, в котором вообще полностью отрицал о том, что он — это он. Но, тем не менее, известна вот его книга «Белая роза», антивоенный роман, по названию которого молодые люди в Германии называли свое движение сопротивления.
Решили назвать это, да, соответственно, «Белой розы».
Вот вы начали рассказывать о том, что, чтобы принять такое решение, начать организованное сопротивление гитлеровской власти на территории Германии, будучи жителем Германии, но нужно было все риски просчитать. Вот что мы знаем об этом решении, об этом периоде его жизни? Насколько он боялся, насколько он сомневался? Ведь это же и вправду, ну, по сути, ты ступаешь на путь прямой смерти, ты это сознаешь.
Ну, абсолютно.
И человек на это идет. Вот что мы об этом знаем?
Знаете, наверное, это еще, конечно, есть люди такие герои, да, которые по своему мировоззрению, они не предатели, они не могут предать, да, и поэтому вот это решение, когда они принимают, то, соответственно, оно единственное, они не могут по-другому. И вот когда мы сейчас можем вернуться к тому времени, вот когда он пишет последние письма, он же говорит об этом, когда он, его еще не арестовали, он делает этот путь в сторону Австрии и Швейцарии, чтобы как бы избежать сначала, он ищет какое-то решение, что, то есть его в первый раз не арестовывают и так далее. Что происходит с ним? Он понимает, что я сделал то дело, которое я мог сделать. Больше я ничего, кроме вот этого сопротивления, то, кроме того, чтобы принести свою жизнь, так сказать, во имя моей родины, во имя моих взглядов и убеждений, сделать не могу. Вот это вот и было то, что обдумывание. Он не мог поступить иначе. Мы же знаем сами, есть определенные принципы, которые мы переступать не можем. Если мы эти принципы приступим, мы уже не люди. Мы умираем душою, мы умираем вообще. То есть мы становимся, может быть, и мы живем, так сказать, продолжаем жизнь, как просто какой-то человек. Но это уже не тот человек, который... Человек-предатель, он уже не тот человек. Поэтому он, никогда, он не мог этого сделать. Он принял решение он для себя. Для него не было другого решения. Только это решение было для него. А иначе смерть. А если бы он остался жив, он даже не мыслил о том, чтобы, когда уже казнь была, суд был, чтобы, так сказать, отменить свое решение. Оно было очень твердое, это решение. Принято было задолго до этого. А рождалось оно именно в те, вот, в те годы, дни и так далее, когда они и оказывали это сопротивление, когда они ездили в этот Джакс, когда они говорили с русскими, когда он...
А вот расскажите подробнее свою... об этом, вот куда они ездили, говорили, вам это известно? Да, думаю, что большинство наших радиослушателей, мне, например, тоже.
Да,
в
да.
подробностях эти истории неизвестны. Вот он приезжает на фронт,
да.
Вот он видит, как Лёша отметил, зверское обращение некоторых немецких офицеров с мирным населением на оккупированных территориях СССР. Что он делает?
Видимо, самое такое, вот, снят же фильм тоже «Белая роза», да, и там есть такой эпизод, когда они едут на грузовике, на машине едут, и видят грузовик, грузовик полон, значит, русских военнопленных. А ведет грузовик один из их товарищей, который там где-то живет в Мюнхене, сосед или просто человек, который не знали. Они говорят там: «Ханс, да, что ты здесь делаешь?» А грузовик просто буксует, и Ханс выходит из этого. «Вы куда едете?» А грузовик едет в направлении там куда-то к реке, скажем, да? Там же ничего нет, там же нет дороги, там же тупик. Он говорит: не разговаривай будет со мной, мы знаем, что мы делаем. И они тоже не могут выехать отсюда. И вдруг они слышат, когда грузовик туда проехал, длинные очереди. Они понимают, что всех этих людей, всех этих военнопленных, которые были в грузовике, просто расстреляли. Здесь занесли. И их товарищ тоже, он там шофер, может быть, он не расстреливал, но он присутствует при этом. То есть вот они увидят, видят этот весь ужас, который, хотя они сами как санитары, хотя они сами не участвуют как бы в войне, они как бы ухаживают за ранеными, но тут рядом с ними их же товарищи такие же, вот, так сказать, идет война. Совершается вот это преступление. То есть это не какая-то теория. Это вот они видят все своими глазами, что они происходят. Конечно, это все переворачивает их душу. И даже его товарищи, они даже полюбили русских людей, потому что они ходят там, встречаются в русских семьях даже с девушками, они разговаривают, он же говорит на русском языке, они там ходят на танцы, они там в клуб где-то и так далее. Поэтому они видят вот эту жизнь с одной стороны, а с другой стороны они видят, что этих людей могут завтра убить.
Ну, фильм не так сложно, не так просто найти, наверное, но можно в интернете сейчас все можно найти.
В интернете фильм можно очень спокойно найти.
82-го года.
Да.
Немецкий
и 82-го года, и, по-моему, еще позже снимались.
Может быть, еще
просто
что-то
написать надо, что «Белая роза», «Сопротивление», «Белая роза», фильм. И все. И там будет несколько фильмов.
Ну, я думаю, что все-таки в СССР, вот под Смоленском, когда они были, это во многом отдавалось на откуп самим солдатам, как они себя поведут с коренным населением, как они будут относиться к жителям русских деревень. И здесь никто им ничего не мог сделать за их человеческое отношение, потому что ведь они, я знаю, организовывали, вернее, я читал, что они организовывали хор из пленных, хор из местных жителей, пытались что-то делать, ну, чтобы показать действительно, что они тоже люди, и они люди, и что по-человечески нужно относиться друг к другу. И все они были христианами. Кстати говоря, все ведь участники движения «Белая роза» были объединены христианской идеей.
Да, да.
Но куда тяжелее им было, я так понимаю, в самой Германии. На фронте, ну, ты относишься к жителям этой деревни плохо. Там кто-то относится действительно хорошо. И вот никто никому не запрещал относиться хорошо, по-человечески. А вот в Германии уже было гораздо сложнее. Они же что? Они всего лишь выпускали листовки и писали на стенах домов...
Вы знаете, написать, что Гитлер свинья.
Вот, вот, вот. И за это они были казнены через несколько лет.
Вы знаете, это не просто листовки были. Это такие листовки были. Я в первый раз познакомилась с такой листовкой в 1996 году. У нас так тоже там общественная организация была, и мы собрались и разговаривали, хотели назвать вот нашу сейчас часовню царственных мучеников в Раунхайме. Мы искали ей покровителя. И, значит, немецких святых. Так, собор немецких святых, такая у нас мысль возникла. И вот по этому поводу, значит, преподаватель Елизавета, там Прокопий Устюжский, и в том же нашем вот вестнике, у нас выпускается в епархальный, значит, вестник, там стоял Александр Шмарель со своей биографией. И было напечатано как бы его листовки. Когда мы прочитали эти листовки, то мы поняли, настолько велик его подвиг, потому что даже как бы в мирное время не каждый человек решится сказать что-то против властей и так далее. А здесь, когда тебе грозит действительно угроза висит на твоей, и ты говоришь такие слова, ведь что он писал в этих листовках? Он обращался и к немецкому народу. Он говорил, что вам будет стыдно за это время, что вы поддерживаете эту власть, что эта власть, Гитлер, несет позор на нашу страну, что война когда-то кончится, которую он начинает и проводит, а народ немецкий останется, как бы сказать, в проигрыше, он будет страдать из-за того, что это произойдет. Погибнут многие люди с той стороны. Даже здесь какое-то пророческое, как бы его в этих листовках есть даже какой-то вот посыл идет. Да? Это не просто так. Он же видел то, что война закончится. Вот. И говорить, что власти, ты свинья, ты гад, что ты делаешь с моим народом, как ты поступаешь с моим народом. Народу говорит, нет, вы не должны быть как бараны, как эти, идти на заклание, вы не должны, вы должны оказывать сопротивление. И взывал, так сказать, ко всему народу. Это, конечно, очень серьезные листовки, и их, так сказать, они видели, что эти листовки были написаны довольно как бы литературным языком таким хорошим, и искали среди интеллигенции, кто это был. Они не могли вообще даже подумать, что это студенты, совершенно молодые люди, которые решатся, небольшая группа людей, которые решатся на вот такой как бы вызов властям. Поэтому начали их искать, начали смотреть, где даже было страшно покупать. Они же некоторые листовки посылали в конвертах. Вот. И почтовые марки было даже невозможно было покупать, так сказать, скопом там 50 штук или так далее, потому что ты срочно попадал под, так сказать, наблюдение
под подозрение
вермахта. Значит, они ходили по разным почтам, там покупали по несколько этих почтовых марок. Потом они их ночью клеили, у них специальная была машина, которая они там делали эти, печатали эти листовки, все это было довольно так так сказать, в кустарных условиях. Потом они решили делать надписи на стенах краской. И вот слева и справа от университета, где они учились, они сделали там перечеркнутую свастику и еще какой-то символ такой вот антифашистский, что все студенты, которые там учились, это большой университет, и тысячи студентов там учатся, заходя, видели вот это, смыть это было очень быстро невозможно.
Нам из 21 века сейчас очень сложно это представить, что могут убить за надпись на стене, причем не просто в подворотне, а вот официально совершенно на площади после краткого и совершенно несправедливого суда. Мы вернемся к этой программе, к нашей теме через минуту. Я напомню, что Александра Ранг, председатель фонда «Отма», сегодня в гостях у программы «Светлый вечер».
«Светлый вечер» на радио «Вера».